Признаться, он надеялся, что ему дадут умереть. Как бы не так. Сознание погасло, но в то же время он странным образом видел свое тело со стороны, словно паря в воздухе. На кладбище все пылало и горело, плавился камень, огонь дочисто выедал утратившие силу останки. Горели и зомби, лишенные мощи, они превратились просто в ходячие куклы, и теперь жарко пылали чадным коптящим пламенем. А над распростертым телом Феса уже склонились Сугутор и Орк. Прат рвал какие-то бутылочки и склянцы из сумки Феса. Гном поддерживал голову и пытался влить в окровавленный рот содержимое своей фляги. Фесу от чего-то стало очень смешно. Зачем они возятся, если ему так хорошо? Он не хочет возвращаться назад, к частично ожившим мучительным воспоминаниям. Он останется здесь. Легким призраком он полетит через земли лесных кантонов, над пиками Железного Хребта, над пущами Нарна, через плодородные земли Эбина туда, к морю призраков, где среди вечно пенящихся волн стоит истинный храм, не имеющий ничего общего с жалким его подобием, где воспитывают беспощадных ночных убийц. Мимоходом он вспомнил о центрах силы. Уже почти было решил заглянуть туда, но... Сугутор на земле в отчаянии сплеснул руками. Мэтр не глотал, темная жидкость стекала по подбородку, и бесполезны были все эликсиры с противоядиями. Бутылочки темного стекла сыпались из рук Прада прямо на землю. Каким-то шестым чувством, угадав, что дело кончено, со всех концов деревни бежали люди, помогая соседям гасить начавшийся пожар. К погосту было не подступиться. Там бушевал такой огонь, что надо было поливать водой дома, отстоявшие от него на добрую сотню шагов. А Фес, призрак, его вольная, вырвавшаяся наконец из оков плоти душа, внимала низкому хрипловатому голосу, что несся издалека, от высоких снежных вершин Железного Хребта, исходя при этом из глубоких подземелий. Оттуда, где на карте неясыти стоял кружок, обозначавший центр силы по заклятиям от нечисти. «Возвращайся, ты нужен! Случилась великая беда! Ждать осталось недолго, быть может, несколько людских лет! Возвращайся, о враг мой! Нам еще предстоит встреча, но сейчас! Вернись же в свое тело именем...» Дальнейшее потонуло в шуме крови. Незримая составляющая Феса камнем рухнула вниз, входя в собственное тело. И жесточайший спазм боли заставил мышцы дугой выгнуть спину. Изо рта и ушей хлынула кровь, и Фес хрипло застонал, но это было уже как первый крик новорожденного, а вовсе не признак агонии. Он знал, что выживет. Наконец вернулись нормальное зрение и слух. Но ломающие все тело корчи так и так не давали ничего говорить. «Пришел в себя!» – завопил Сугутор. «Эй, вы, арясины, ну-ка быстро взяли почтенного мэтра и отнесли в самый лучший дом!» Ему не пришлось повторять дважды. «Прат... лей... голу...» «Лей ему с голубого флакона, тупица!» «Не реви, сам знаю, суги!» «Ах ты...» «Ну ладно, я с тобой еще потолкую», — яростно прошипел оттертый в сторону гном. Орк выдернул пробку из горла голубого флакона, вылил содержимое в чашу и поднес ее к губам Феса. «Пейте, мэтр, пейте! Ох, испугали же вы нас!» Питье, которое раньше должно было бы почти начисто сжечь горло, сейчас скользнуло по нему, словно вода. Несколько мгновений Фес лежал неподвижно, слушая, как уходит боль. А скачущие мысли становятся более-менее упорядоченными. Сугутор и Прат выгнали всех из горницы. Осталась только хозяйка, глазевшая на окровавленного и перепачканного чародея широко раскрытыми глазами. Из синей в щель так и норовили протиснуться головы других любопытных. «Кажется, все уже в порядке», – прохрипел наконец Фес. Гном осуждающий покачал головой. «Как же, мэтр, в порядке? Скажите тоже. Сами весь в кровище, ноги подкашиваются». «Добрый обед с пивом, и все пройдет». «Хозяйка», — немедленно гаркнул Прат, — «слышала почтенного мэтра? Обед сюда и пиво, и чтобы самое лучшее». Еда и в самом деле помогла. Вскоре Фес уже смог достаточно уверенно ходить. «Там это, депутация до вас, милорд мэтр», — высунувшись на мгновение в сени, доложил Сугутор. «И голова местной с ними. Видеть хотят». «Ну, пусть входят», – кивнул Фес для внушительности, беря в руки посох. Депутация, 6 коряжестых, как один похожих на самого голову мужиков, вошла осторожно, ломая шапки и теснясь возле стенки. «Что вам, люди добрые?» – спросил Фес. «Дело свое я сделал, вас никто больше не потревожит. Правда, походу возникли всякие препоны, из-за чего огонь-то и вспыхнул, но теперь уже все в порядке. Погост ваш упокоен навеки». «Погост наш?» – сдавленным голосом проговорил голова. «А погосте-то мы и пришли породить, ваша волшебническая милость. Там ведь головешек и тех не осталось, камни оплавились. Косточки родных наших, что там лежали, все, небось, тоже погорели. Так что теперь нам и родителей с дедами помянуть негде честным порядком». Фес развел руками. «Ну, что же поделаешь? Впрочем, могильные камни-то восстановить можно. Записи-то в храме остались, небось». «Да что ж нам, камни над пустыми ямами восстанавливать», — упрямо возразил голова. «Нет, ваша милость, так не пойдет». «Погоди-ка, любезный. «А что ж ты от меня, собственно, хочешь?» – опешил Фес. «А выкупа хочу», – дерзко ответил голова. «Пожег ты твое волшебничество косточки дедов-прадедов наших. Плати, стало быть, пеню плати, как за убитых, стало быть, поскольку ты их и в самом деле второй смертью убил. А уж что и как восстанавливать, это мы сами решим. Без твоей милости обойдемся». От подобной наглости Неясыть просто остолбенел. Ему казалось, что благодарные селяне должны низко ему кланяться, благодарить за избавление, смотреть с благоговейным испугом. А они пришли требовать мзды. «Опять же, пусть ваша милость не думает, деньги нам не на пропой нужны, а тем же отцам инквизиторам сунуть, чтобы приехать согласились и проклятие бы сняли». Внушительным голосом продолжал голова. «Вы, ваша милость, милорд мэтр, уедете сегодня, а нам-то тут жить? Ни дитяти имя не наречь, ни отпеть, ни повенчать». Закончить голове не дал побелевший от ярости прат. «Ах ты, сивая борода, да я тебе за наглость твою сейчас ее всю по волоскам повыдергаю». «Сядь, прат», — резко приказал Неясыть. «Почтенный староста, а что, если я откажусь платить?» Голова ухмыльнулся. «Тогда мы, значит, сами у тебя в карманах пошарим, твоя милость. Ты сейчас даже котенка и того не зачаруешь». Это было истинной правдой, глубокому прискорбию Неясыти. Гном и орк, конечно, станут отбиваться, но в конце концов дом этот можно и поджечь. «А ну назад!» – завопил Сугутор, широко размахивая шестопером. Депутация и вправду попятилась, однако откуда-то из сеней с подозрительной быстротой появились длинные толстые колья ротовища. Орк, молодецки свистнув, размахнулся с секирой, и, наверное, тут не обошлось бы без великой крови. Однако Неясыть примирительно поднял руку. «Хорошо, староста, я заплачу. Этого хватит?» Фес сунул руку за пазуху, медленно извлек наружу. На ладони блеснула кучка золотых имперских цехинов, что ценились по всему Эвиалу. У старосты немедленно отвисла челюсть. У орка с гномом тоже. «Берите!» – монеты со звоном покатились по столу. «Прат, Сугутор, пропустите их, пусть убедятся». Депутация монеты проверила основательно, на вес и на зуб. «А добавить?» Трясясь от жадности, потребовал голова. «Но у меня почти ничего и не осталось», — понурился Фес. «Вот разве что еще десяток цехинов. Новая порция золота перекочевала в дрожащие руки старосты. «Что вы делаете, мэтр?» – завопил гном, хватаясь за голову и вполне натурально выдирая клочки волос. «То, что я собирал по грошику!» «Но не драться же с ними, Сугутор! Вас они в конце концов одолеют!» «А я смертельно устал!» – уныло отозвался Фес. «Ладно, чародей!» – голова сгреб золото и спрятал его себе за пазуху. «Так и быть, можешь уезжать!» Мы не выдадим тебя инквизиции. Скажем, мол, само случилось. Серьезно? Ну, спасибо, отозвался Фес. Ну, прац, Сугутор, в путь. Только вот что, любезный голова. Оттисни-ка свою печать на свитке, удостоверяющим, что свою работу я сделал. Да запросто, староста не колебался. Вот и хорошо. Неясыть спрятал грамотку. «Прощай, староста, извини, что ваш погост порушили, но да уж тут ничего». «Ты не винись, чародей, мы верим тебе», — оборвал его голова. «Верим ведь, правда, мужики?» Мужики ответили дружным согласным ворчанием. Из зеленухи выехали в молчании. Сугутор, похоже, до сих пор пребывал в шоке. Милорд Мэтр своими руками отдал этим проклятым вымогателям целую груду золота. Прат что-то ворчал себе под нос, сжимая и разжимая огромные кулачища. Первым не выдержал именно он. «Мэтр, а может вернемся, а? Хоть красного петуха им подпустим, а то что ж такое получается? Голытьба деревенская настоящего чародея одолела». Несыть рассмеялся. «Ты тоже поверил, Прат? Успокойся, это была всего лишь навсего иллюзия. Я дал им пригоршню медных грошей, но заставил поверить в то, что перед ними полновесные цехины. Надо сказать, голова до сих пор зверски болит. Та волжба мне дорого обошлась».
«Как, мэтр? Так то были гроши?» – возопил Сугутор.
«Эх, мэтр, ну зачем же вы отдали даже их?» «Да на тебя не угодишь, гноме!» – засмеялся орк. «Конечно!» – возмутился с неподдельной страстью Сугутор. «Этим хамам даже грошей много!» «Ничего не нашлось более подходящего, а иллюзия требовалась сложная», – ответил Фес. «Вспомни, они ведь монеты даже на зуб попробовали. Думаешь, легко сразу шестерым внушить, что монеты надкусываются в точности как золотые? Еле-еле справился!» «Хорошо еще, что не почувствовали моего волшебства. Погони можно не бояться, иллюзия долго еще продержится». Обратно в леса лезть никому не хотелось. Двинулись по неширокой дороге, что вела к уходящему вглубь лесных кантонов тракту. Оттуда уже решили выбираться к следующей деревне. Пусть даже будет крюк, зато подальше от отцов-экзекуторов. Как известно, лесные кантоны пользовались известной самостоятельностью. Конечно, для Святой Матери нашей, Церкви Спасителя Вечносущего, все едино, что кантоны, что империя Эбин. Однако алебардисты кантонов научили некоторой почтительности даже инквизиторов. Кони мягко ступали по желтой листве. Неувидаемость, в отличие от зеленухи, тут не ощущалась. Прат на всякий случай взял лук на изготовку и выдвинулся чуть вперед. Гном держался сбоку, тоже положив руку на шестопер. Фес же, опустив поводье, предался размышлениям. Больше ничего и не оставалось делать. Свою силу он израсходовал до капли. А при одной мысли, что надо бы сплести заклятие для пополнения скудевшего запаса, сразу становилось дурно. Почему им не нужна моя помощь? Боятся черного посоха? Едва ли. Тот же староста в зеленухах очень даже быстро оклемался. Первый испуг проходит быстро, а вот потом на его месте появляется... Что? Извечная испорченность человеческой природы, одинаковой в любом мире. Страх перед тьмой и вообще всем, что хоть как-то с ней связано? Или страх перед инквизиторами? Но если они так лютуют, то в те же комары должен был явиться большой карательный отряд, а не жалкая дюжина, которую крепкие и вольные хлебопашцы в раз подняли бы на вилы, имея они хоть какую-то волю к сопротивлению. Вера в Спасителя иррациональна. Приписываемые ему чудеса и в самом деле мог проделать любой грамотный маг. Кроме, конечно, воскрешения из мертвых. Так в чем же дело? А эта черная волна, придавшая зомби такие силы, она-то откуда взялась? Шевеление западной тьмы, наверное, сказал бы Дайнур. Но что за шевеление? Почему шевеление? Отчего шевеление? И чей-то странный хриплый голос послышался ему, Фесу, когда его душа не хотела возвращаться обратно в тело. Теперь оставалось только горько пожалеть, что в свое время он так и не добрался до Козьих гор. А ведь один из узлов силы был совсем рядом, можно сказать, рукой подать. Вопросы, вопросы, а ответов нет. И собственная несколько ожившая память здесь не поможет. Не вернулось боевое умение, не вернулась память о дальнем прошлом. Пришло лишь кое-что из его феса службы у владыки Мелинской империи. Похоже, что он неосознанно использовал при построении высшего заклятия кое-что из своего тогдашнего арсенала, который полностью, увы, ему восстановить так и не удалось. Да, теперь он знал, что такое алмазные деревянные мечи. Но с чего маски решили, что ему должно быть известно, где эти мечи находятся? Они попали ему в руки, и он их спрятал? Ерунда. В подобном случае таким могущественным чародеям, кем бы они ни были в действительности, достаточно просто порыться в его памяти. Ни к чему идти столь сложными путями, предлагая какие-то эфемерные награды вроде великой власти или вполне реальное золото. Слишком многое осталось позади неясыть. Атлика, о которой он даже не знает, жива она или нет, ее загадочные спутники, быть может и в самом деле из гнезда Саладорца. В общем-то, следовало бы вернуться в Ордос и довести это дело до конца, но слаб человек. Ему так хочется перечеркнуть все не слишком удавшееся. Начать сначала, с чистого листа. Он тоже так поступил, позволив отправить себя в Арвест, чтобы потом иметь оправдание для самого себя. «Меня, мол, отослали насильно?» Никто и ничего не может сделать с человеком насильно, если только он не закован в цепи и не окружен стражей. Нет, решено. Он исполнит заказ арвистского магистрата, хитростью или обманом или силой получит свои деньги и немедленно отплывет в Ордос. Лицо Атлики упрямо не хотело уходить из памяти. Очень длинный день все тянулся и тянулся. Трое путников ехали в молчании сквозь тихие, подернутые золотым налетом осени леса. Гном начал было мурлыкать под нос какую-то песенку, но быстро осекся. Торжественность лесных сводов отнюдь не располагала к подобным песнопениям. «Здесь, наверное, понравилось бы эльфам, неважно, светлым или темным», – подумалось Фесо. «Высокий чистый лес, обилие рек и ручьев». Правда, слишком уж близко к суетливым и докучным людским поселениям. Так что если бы зеленоглазые и появились тут, то лишь в малом числе, отрядом разведчиков или ловцов. Ближе к вечеру маленький отряд разбил лагерь. Орк и Сугутор, как и полагается почтительным спутникам уважаемого мэтра, не дали ни ясыти ни к чему притронуться. Огонь осторожный гном развел в яме и затянул с ужином чуть ли не до темноты, пока выбрал лишь самые сухие, дающие меньше всего дыма лисины. Покончив с едой, Фес поднялся. Не следовало чародею, тем более некроманту, ночевать под открытым небом, не охранив себя кругом отражения, пусть даже не сильным, скорее сторожевым, а не истинно отражающим. Но творить любую, даже самую слабую волшбу все еще было пыткой. «Не стоит беспокоиться, мэтр», – встал рядом орк. «Мы с почтенным гномом посторожим, если, конечно, этот Соня не проспит второе пришествие Спасителя». «Это кто тут Соня? Я Соня?» – немедленно кинулся в бой разъяренный гном. «Да ты, здоровенный зеленый пень, сам вечно спишь, как твои каменные родственнички-огры в своих пещерах. Не ты ли недавно?» «Ну хватит, хватит», – развел спорщик Фес. «Не ссорьтесь. Скажите лучше, долго ли нам еще до тракта?» «Завтра к полудню выберемся, мэтр», – уверенно ответил Прат. «А вот потом куда? Это уж ваша милость должна нам сказать. В Арвист я бы соваться не посоветовал. Слежка Инквизиции – это не мед и не сахар. В лесу-то они нас никогда не возьмут, а вот в каменном муравейнике, что Арвистом зовется, расплюнуть. Не люблю поэтому городов, мэтр». Хорошо, что у нас, орков, свободных, никаких городов нет. И сами вы чуть что готовы за дубины схватиться, ежели сосед, до которого день пути, на лесной тропинке как-то косо посмотрит, — проворчал гном. А вот вы, гномы, как известно, пол бородами метете, а потом соревнуетесь, у кого в бороде больше ссора наберется, — немедленно огрызнулся орк. Фессу пришлось опять утихомиривать спорщиков. Но вопрос от этого сам не разрешился. И в самом деле, куда дальше? Рискнуть и к третьей деревне, помеченной на карте Ольсена? Или все же завернуть в Арвист, забрать все пожитки, чтобы потом ничто не связывало, когда придем за деньгами? Колебался Фесс недолго. Все случившееся, все эти волны и прочие прелести не могло быть случайностью. «Свобода рук нужна как можно скорее. Времени терять нельзя. Пойдем в...» Он развернул свиток. «В деревню Петухи. Отсюда, как я полагаю, дня три пути, поскольку петлять много придется. На то мы порешили».